Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели. Пришло время, и мы снова встретились с вами в кругу семьи на волнах православного радиоканала «Воскресенье». И мы очень рады этой новой встрече с вами. Напоминаем, что наша передача выходит по вторникам после выпуска новостей в 17:00 с повтором по средам после выпуска новостей в 8 утра. Также наши радиопередачи вы можете прослушать на сайте православного радиоканала «Воскресенье» в аудиоархиве. Началась Страстная Седмица, и сегодня в передаче хотелось бы немножко поговорить о том, как правильно прожить эту неделю, как более душеполезно, спасительно прочувствовать эти дни великие, которые сейчас идут. И у нас в гостях отец Владислав Нечаев, клирик храма Рождества Христова на Уралмаше, доцент кафедры теологии Российского государственного профессионально-педагогического университета. Здравствуйте, отец Владислав.
Здравствуйте, Лариса. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
И первый вопрос, который хотелось бы вам задать. Отец Владислав, скажите, пожалуйста, вот сейчас идет Страстная Седмица. Она бывает раз в году. Вот чем она отличается вообще от других недель вот нашего такого церковного круга?
Ну, Страстная Седмица, она собою выражает апогей спасительного подвига Сына Божия и домостроительства Сына Божия. И мы с вами, созерцая эту седмицу, те события, которые происходили в это время, и соучаствуя как ученики Христовы и кончине Господней, и в Его светлом воскресении, мы, конечно, уже многому научаемся. И есть такие слова одного из богословов, который сказал, что если человек внимательно проследил службы Страстной Седмицы, то он постиг суть православного богословия. И, наверное, это действительно так. То есть те умилительные песнопения, те христианские чувства, те душевные нотки, которые в душе нашей мы испытываем, когда участвуем в службах этой седмицы, столь разнообразных, то они, наверное, ни с чем не сравнены и ничем не заменимы. И, конечно, хотелось бы, чтобы прихожане православных храмов, они глубже прожили все эти события. События и первых трех дней Страстной Седмицы, и Великий Четверток, Великий Пяток, Великую Субботу и, конечно, саму Пасху.
А вообще, почему эти дни называются великие?
Эти дни называются великие, потому что Господь совершает великие дела в эти дни. И мы, например, в Великий Четверток видим установление Таинства Евхаристии, которое совершается в Православной Церкви практически каждый день, за исключением некоторых дней Великого Поста, и которая по существу образует Церковь, которая рождает ее благодатную силу, которая, можно сказать, деятельно спасает человека от греха. Поэтому это событие действительно великое. Или, допустим, богослужение Великого Пятка, когда мы созерцаем кончину Господню. И хотелось бы, чтобы мы были при кресте, чтобы мы от Него не отошли, от Господа не отвернулись, не забыли Его, не отвлеклись и не устрашились, чтобы мы действительно были с Богом и были теми, кто соучаствует в этом пути крестном Господа, кто не отвращается от Него, кто в своей жизни следует им, потому что это и есть тот узкий путь, путь и тесные врата, которыми Господь призывает нас пройти. Поэтому велики. А Великая Суббота вообще нас застает словами «Да молчит всяка плоть человеча», потому что великое дело Божие совершено, и как Бог почил в дни творения, совершив великие дела, Он отдыхает от дел своих, так Сын Божий, совершив великое дело спасения рода человеческого, также погребается и воскресает. Поэтому суббота – это день, когда мы уже ожидаем Пасхи, ожидаем воскресшего Христа увидеть своим сердцем.
Отец Владислав, скажите, пожалуйста, вот вообще как правильно прожить эти великие дни? Можно было прочувствовать то есть, ту глубину происходящих событий, вот как в некоторых можно в трудах прочитать, чтобы с Христом распяться и потом с Ним же воскреснуть.
Как прожить эти дни? Наверное, их нужно прожить так же, как и остальные дни нашей жизни, но постараться, чтобы то, что доступно для нашей души, оно было более интенсивно, чтобы мы какое-то напряжение нашей души имели и трудились Богу. Как, в чем мы можем Богу потрудиться в эти дни? Во-первых, конечно же, богослужение нам предлагает, собственно, чтение Святого Евангелия, в котором раскрываются те события, которые произошли в соответствующий день. То есть мы входим в те дни, которые описаны в Евангелии. Что совершает Господь, мы свидетели этому. И, конечно же, эти слова евангельские нужно при уготовленной душе воспринять как можно глубже, воспринять всерьез, воспринять как обращенные именно лично ей. И все, что Господь говорит, будь то те умилительные слова, которые Господь говорит на Тайной вечере, в прощальной беседе с учениками, когда Он многие дает им обещания и обетования, и они все это слышат, разумеют. Наверное, тоже мы должны все это услышать своим сердцем, Евангелие прочитать своей жизнью. Также, конечно, богослужение – это, можно сказать, богоявление. Мы испытываем посещение Божие на каждом богослужении в той или иной степени и в тех или иных священнодействиях. И, конечно же, христианин должен постараться побыть на богослужении с большим усердием, может быть, более продолжительно побыть в этих богослужениях, может быть, охватить по возможности больше служб, которые вот ему выпадает посетить. Конечно же, службы, как я уже сказал, и Великий Четверток, и Великого Пятка, и Великой Субботы – это те службы, которые побуждают нас прийти на них. Тем более в этом году где-то там это пересекается с праздничными днями, с выходными днями, точнее сказать, светских праздников. И мы можем посвятить вот это время как раз посещению богослужений. Также Страстная Седмица, она увенчивает собою тот пост, который мы с вами провели, и пожинаем его плоды в празднике Пасхи. И уже является особенным временем Страстная Седмица, она уже не является временем Великого Поста, но тем не менее она призывает христианина быть благочестивым в таком настрое души. Она призывает его быть в аскетическом подвиге. Поэтому то, что он за пост не доделал, может быть, имеет смысл доделать. Сообщиться с кем-то, примириться с кем-то, войти в ту молитву, которую, может быть, он не творил в течение поста. Может быть, устрожить свой пост так, чтобы он уже был похож на пост, чтобы он испытывал некоторую удаленность от земных тех или иных сластей. То есть, может быть, имеет смысл вот так еще позадуматься и как-то изменить свою жизнь с этой стороны. Я думаю, что если человек внимательно участвует в богослужениях, то он воспримет очень многое, что там предлагается его духовному взору, он сможет это выбрать, сможет это прожить, сможет из этого что-то вынести, что-то ему запомнится.
Ну, ведь бывает такое, как бы вот в нашей жизни. Вот тот же самый Великий Четверток, да, то есть иногда он у нас еще можно в народе слышать, как чистый четверг. То есть многие, например, хозяйки, они же чем занимаются? Они все чистят, драют, стирают и так далее. Это правильная такая позиция отношений или нет? Или смысл вот чистого четверга в чем-то другом?
Чистый четверг, Великий Четверток – это такое время, когда утром совершается божественная литургия. И на этой божественной литургии, в общем-то, есть традиция причащаться по возможности тем православным людям, кто может быть на богослужении, кто явил свою верность Богу в дни Великого Поста. И таким образом человек будет занят до полудня, а вечером он придет на богослужение ввиду того, что начнется богослужение Великого Пятка и будет читаться 12 страстных Евангелий. И поэтому вот этот вот интервал между службами, он может быть заполнен какими-то благочестивыми занятиями, например, воспоминанием, перечитыванием чего-то, утешением кого-то. Но если у человека таких занятий не находится, такое тоже возможно, что человек, так сказать, простой души, и он считает, что сделал он уже предостаточно в плане трудов духовных, то, может быть, для него будет понятно, и ему будет каким-то образом утешительно и справедливо с его стороны сделать какие-то хозяйственные приготовления к Пасхе. Наверное, здесь не надо давать совета для всех, но каждый должен решить для себя, как и что он будет делать в этот день. Но, конечно, обязывать людей к тому, чтобы они приводили в порядок свое жилище и так далее, наверное, не стоит. Но как есть, так и есть. У кого как это, в общем, все и складывается.
Отец Владислав, можно еще один вопрос такой задать? Вот скажите, пожалуйста, на этой неделе часто можно услышать о страстях Христовых. И в четверг вечером читают евангельские чтения, вот такие особо посвященные как раз страданию Господа. Но мы также ведь можем и встретиться с понятием, как страсти человеческие. То есть получается как бы вот одно и то же слово «страсти». И там страсти, и тут страсти. Но они, наверное, чем-то отличаются. И вот как здесь правильно все это осмыслить и познать, чтобы не смешивать все воедино?
Ну, тут совершенно справедливое такое наблюдение, но оно легко разъясняется. Дело в том, что если мы попытаемся разузнать об этимологии слова «страсть», то оно восходит к слову «страдание». И даже «страда» и так далее, вот такие вот какие-то смыслы, они были заложены в нашем языке, когда складывалось значение этого слова. И мы просто встречаем в богословской традиции чаще употребление слова «страсть» в отрицательном смысле, что это вроде как какое-то засилье в человеке каких-то движений души, с которыми нужно бороться и оказывать им какое-то противодействие. Но дело в том, что действительно страсти таковы по той причине, что они будоражат душу, но идеалом душевной жизни в каких-то аскетических трудах мы можем встретить является бесстрастие. То есть, чтобы человек пребывал в мирном состоянии духа, чтобы он не откликался на какие-то веяния мира и в тех или иных проявлениях, будь то тяготение каким-то вещам мира, каким-то лицам, каким-то занятиям и прочему. Но страсть, в смысле острое переживание, оно может быть не только по поводу чего-то отрицательного, но оно может быть и по поводу чего-то положительного. И страсти Христовы, непорочные страсти Господни и, может быть, например, какие-то острые переживания младенца, например, ну, то есть ребенка до 7 лет, это тоже некоторым образом страсти. Но эти страсти, они уже могут быть рассмотрены как что-то совершенно как бы органичное и даже спасительное, может быть, для души человеческой. Например, Господь, услышав о погибшем Лазаре, заплакал, прослезился. То есть мы здесь видим опять острое переживание. Но это переживание, оно является спасительным для нас примером. Мы тоже так должны стараться переживать. И поэтому страсть, может быть, это слово окрашено в какие-то положительные такие тона, и мы можем его употребить и относительно какого-то острого благочестивого чувства, которое вдруг живет в сердце человека. Например, ревность ко спасению, ревность по Бозе. Это тоже такие чувства, которые могут остро человека беспокоить, как-то взывать к нему, но тем не менее они не носят отрицательные окраски.
То есть, получается, страсти Христовы – это как бы страдания Господа, да?
Да, это те состояния сердца, которые Господь испытывал по поводу происходящих событий и, можно сказать, ответа человечества на его дар любви. Но этот ответ человечества, конечно, не в каких-то физических моментах, но в каких-то именно духовных моментах вызывал у Господа страдания, потому что на любовь было отвечено ненавистью, злобой и убийством, богоубийством. Поэтому такая вот изуродованная человеческая природа, человеческая падшая душа, она у Господа вызывала вот это вот страдание, что человек так он искажен, что не отвечает тем, что должно, на пришествие Спасителя в мир. И, может быть, и о других поводов, как об этом говорят святые отцы, что о том, как жертва Спасителя будет усвоена человечеством, как немногие откликнутся на призывы Спасителя и так далее. То есть вот это вот все каким-то образом Господь провидел и испытывал на кресте, и в том числе какое-то подобие по своему человечеству богооставленности испытывал. То есть это все как бы показывает то страдание, что мы называем страсти Христова.
Отец Владислав, вы скажите, пожалуйста, вот бывает ведь сложно человеку вообще, в принципе, понять, как так? Господь, Он же мог сделать все для того, чтобы вот этого не произошло, да? Вот этой крестной смерти. Но Он пошел на это ради любви к людям. Бывает очень сложно в голове, чтобы вот это уложилось, как так вот ради любви человек идет вот на такие, ну, ужасные страдания, потому что, вот, например, маленькие дети, они часто переживают, ну как, вот посмотрите, то есть ему там вот ноги прибили, что-то очень больно. Ну, то есть зачем это нужно было? Как это можно, ну, не знаю, постичь, что ли? Или это дается только вот по Божьей благодати, если Господь это открывает? Выходит так, что всегда любовь, она сопряжена с какими-то страданиями? Или
Ну, вы задаете очень сложный вопрос, и действительно, тот, кто постиг бы тайну креста, тот бы, наверное, постиг тайну любви божественной. То есть мы о кресте говорим как о некой тайне, которая не может быть в одном ответе разгадана и объяснена. И вроде того, что с этих пор я теперь знаю, что содержит крест. Крест – это такой вот символ божественной любви величайшей, который сопутствует нашей жизни и на который мы всегда обращаем наше духовное внимание, пытаемся его объять. Но это у нас, конечно, до конца не удается. Если говорить, почему так случилось, то тут очень много различных богословских мы можем привлечь мнений, но, тем не менее, я бы остановился на таком вот объяснении, что Господь усвоил человеческую природу, кроме греха. И в Спасителе происходило общение природы божественной и природы человеческой. И это общение, оно, ну, неизъяснимо, что именно, как. Единственное, мы можем в Евангелии видеть, что здесь как-то выразилось больше в Господе человеческое, а здесь больше божественное. И то, что Господь изволил принять крестную смерть, показывает, что, наверное, в этом общении природ необходимым моментом был еще и такой подвиг. Мы можем сказать, что после этого человечество, природа человеческая, она исцелена вполне. Она как бы приведена к своему Творцу, к своему Спасителю. Она уже может не отпадать. Она может быть воспринята человечеством. То есть я бы вот обратил внимание на то, что Господь воспринял крестную смерть именно с этой стороны, что в нем наше человечество том числе и благодаря этому исцеляется. И таким образом можно сказать, что каждый человек обретает через этот божественный подвиг, обретает возможность стать совершенным человеком, возможность исцелиться полностью, возможность подняться умом до созерцания божественных высот, сердцем к непорочному жительству своих чувств, движений души, волею к творению великих, славных дел на земле и творению истинному, где бы ни примешалась гордость, отвлечение, какие-то помыслы, какие-то нечистые движения души, сердечные, какие-то изъяны и так далее. Таким образом, вот в этой крестной смерти Господней мы видим вот такой вот нам дар. И действительно, тут вы справедливо говорите, что любовь божественная, она здесь сопрягается именно с некой жертвой. Мы в нашей жизни тоже постигаем, что любой взлет, любое постижение каких-то высших моментов божественной жизни, благочестивой жизни, тоже связаны уже в нашей жизни со страданиями. Правда, эти страдания, они образованы немножко другим. Они образованы тем, что мы, как, так сказать, субъекты нашей чувственной жизни, испытываем страдания ввиду того, что мы находимся в устремленности к другому. А тут вдруг Господь нам предлагает устремленность к Царству Божию, то есть к тому, что не содержится в нашей природе, к тому, что нам незнакомо, неизвестно. И то, что мы можем воспринять только по доверию к Богу, только по вере в Слово Божие. И, конечно, для нас это, можно сказать, вышеестественно. То есть это превышает наши умопостигаемые реальности и опытные реальности, которые мы в жизни возымели. И поэтому, конечно же, нам приходится, чтобы воспринять вот этот божественный дар, чтобы нам усвоить вот это божественное благословение, нам приходится в некоторой степени испытать страдания. Потому что то, что было прежне нам дорого, любимо, близко, что было как бы родным, в какой-то момент окажется удаленным от нас. Господь может это потребовать. Конечно, Он может и милостиво как-то сохранить за нами все это наследство некое прежнее, но, может быть, мы будем поставлены перед выбором, когда придется что-то выбирать. И тогда мы испытаем страдания. Ну, как мы это видим в множестве примеров, которые нам преподносит Ветхий Завет, например, и Новый Завет. Кто-то должен расстаться с имением, кто-то должен расстаться с сыном, кто-то должен расстаться с супружницей для того, чтобы куда-то отправиться. Кто-то должен сменить занятия жизненные, кто-то должен не иметь надежного жительства и все время подвергаться каким-то испытаниям, какому-то ненадежному жительству, так сказать, и так далее. То есть человек постоянно как бы может вот входить в такие обстоятельства, но, тем не менее, эти обстоятельства, они его возводят на небывалую высоту. Как, например, в примере святых блаженных Христа ради Еродивых мы наблюдаем, как они восходят на такую высоту, конечно, лишившись при этом очень многого. Вот такие вот можно рассуждения привести на этот счет.
Да, люди знакомятся, что ли, или узнают о том, что происходит вот в эти великие дни. То есть эти отношения бывают разные, то есть иногда бывает... Люди, ну, вот очень глубоко-то прочувствуют до слез, как бы так вот что-то. Настолько на самом деле больно, ужасно то, что происходило с Господом. А кто-то говорит о том, что, ну, вот как так можно было вот что вот так произошло. Просто одну женщину однажды услышали, ну как вот Богородица стояла, и она ничего не сделала для того, чтобы как-то спасти своего сына. То есть вот по-человечески это бывает понять очень сложно, потому что практически любая мать, если ее ребенок попадает в какие-то очень сложные обстоятельства, она старается сделать все для того, чтобы как-то облегчить и помочь своему сыну или там дочери, к примеру. А здесь получается вот такое поведение, которое, наверное, сложно встретить в жизни. То есть это понятно, что это было особое предназначение Богородицы, но вот как-то вот как правильно нужно, что ли, к этому относиться, как правильно это понять, или, может быть, чему нас Богородица должна вот в этом своем состоянии научить?
Ну, тут, видите, мы как бы своим умом, что ли, входим в состояние, пытаемся понять состояние Святой Души. То есть Пресвятая Богородица, конечно, мы затрудняемся полностью постичь, что происходило в ее душе. И кое-что из этого, оно как бы явлено, например, в богослужении, когда мы слышим плач Богородицы. И мы там слышим о том, например, что Пресвятая Богородица, во-первых, конечно, как апостолы, имела обетование о воскресении, восстании Сына Божия из мертвых. И, конечно же, она к этому отнеслась, как и к прочим словам Господа, слагала их в сердце своем и памятовала о них. И, конечно, свято веровала в то, что так и произойдет. Мы также слышим ее сетование о том, что делает человечество вот в лице распинателей, например, что же оно делает, как же оно поступает. И, конечно, слышим также, что Пресвятая Богородица хочет разделить вот этот подвиг Спасителя. Она хочет тоже уже как бы лучше ей и не жить здесь, если с Сыном Божиим такое происходит. То есть мы вот такие слова слышим, и прочие разные слова слышим, и о том, как и земля, и небо тоже соучаствуют вот в этом великом позорище, как сказано в Евангелии, и так далее. И до конца вот эту полноту христианских чувств мы познать в ее душе не можем. Конечно же, наверное, для любого христианина вот этот момент, когда прочитано 12 страстных Евангелий, он остается в каком-то, таком, что ли, ошеломленном состоянии. То есть такое вот произошло, и он как-то об этом силой задумывается, о том, как это произошло, что же это такое. Вот. Например, вы привели пример женского сердца, которое задумывается, а что Богоматери, как она, это все происходило. Об этом же и было и пророчество, что Пресвятая Богородица оружием сердце ее, душу ее пройдет и так далее. То есть мы об этом, обо всем слышим, это все помним, и просто нужно всю нашу церковную жизнь всякий раз обращаться с таким готовым сердцем, с открытым сердцем, еще раз к этой теме и попытаться еще раз усвоить то, что здесь нам преподнесено Святой Церковью, и прожить это еще раз. Это будет очень плодоносно для нашей души. Вот я так думаю. А может быть, она, эта женщина, задала эти вопросы, в следующий год, может быть, она на какой-то из них уже получит ответ в своей же душе, а в следующий раз еще на какой-то. То есть это какой-то, видимо, такой процесс, постоянно происходящий в нашей христианской жизни. Это хорошо, что в душе возникают такие вопросы.
Владислав, еще знаете, что хотела спросить? Скажите, пожалуйста, а вот как правильно беседовать, что ли, с детьми вот своими о том, что происходит в эти дни? То есть так более полезно, что ли, чтобы вот и ребенок и понял, да, то есть вот что происходит. И с другой стороны, чтобы не ужаснулся и не захотел как бы вот больше.
Во-первых, нет ничего лучше, чем посещать хотя бы часть богослужения с ребенком. И во-вторых, домашнюю жизнь как-то попытаться привести в соответствие с церковной жизнью. Ну, например, в церковной жизни мы видим наиболее темные облачения вот в эту седмицу. Ну, речь идет, конечно, до субботы. И, соответственно, может быть и дома какие-то темные тона в тех или иных, ну, кто что, скатерть, там, значит, занавески, там, или еще что-то, может быть, одежда более скромная и так далее. Питание также отображает, ну, меру наших каких-то настроенности на земной или отвлеченности от земного. Тем не менее, при всех этих обстоятельствах мы уже с четверга не совершаем земных поклонов и не совершаем заупокойных служб. Это опять как-то ну, что-то для нас раскрывает, что на какую высоту возносит Господь человека. Человек должен максимально вглядеться в то, что происходит в домостроительстве Сына Божия и в собственной душе тоже попытаться на это посмотреть под этим углом. То есть такие вот моменты, они, наверное, для нас должны быть показательны, и мы можем попытаться, ну, допустим, в эту неделю, может быть, даже как-то иначе разговаривать друг с другом. Меньше тона, чтобы было в наших речах, чтобы мы тише разговаривали, словно чувствуя какое-то сугубое божественное присутствие. И Господь ведь сподобил дотронуться до Его пречистого тела именно людей благоговейных и смиренных. И таковыми явились и Никодим, и Иосиф Аримафейский, и мироносицы. Также Симон Кириньянин сподобился нести крест Господень на место распятия. Вот такие вот какие-то моменты должны нас подвести к таким состояниям смирения, кротости, приглушение в себе каких-то острых, страстных, гневных таких движений души. Мы должны стараться перед лицом Господа, Его любви, попытаться это все как бы немножко отставить в сторону. А дети, если взрослые так сделают, они тоже начнут в это все вдумываться. И в их душе это все отложится. Они будут вспоминать там, мама, папа, а почему тогда вот у нас было так? А почему вы так разговаривали? Почему ты мне ничего не сказал, когда я так сделал? Ну вот так. Он непременно это отразит. Ребенок, он очень имеет такую душу восприимчивую, он сразу же это для себя отобразит. И потом спросит. А потом, может быть, через время и поймет, почему так было.
Ну а вот чтение рассказов, о том, что было с Господом последнее, это тоже как бы полезно для детей?
Да, я думаю, полезно. Я думаю, что должно быть здесь как можно меньше назидания и как можно больше, так сказать, восприятия как факт, что это было. Просто так было. И все. И ребенок, ну вот с этим было, он будет как-то пытаться понять, рассмотреть, осмыслить и потом, может быть, как-то жить с этим.
Наша передача уже подошла к концу, завершение передачи. Вот что бы вы могли пожелать нашим радиослушателям?
Я бы хотел пожелать нашим радиослушателям, что, несмотря на то, что Великий пост и Страстная Седмица – это для нашей души уже такое утешительное переживание. Они полюбились нам, но тем не менее мы идем через них все-таки к Пасхе. И хотел бы пожелать радости пасхальной и всемирного участия в этой радости, в тех богослужениях Светлой Седмицы, которые наступят, в тех песнопениях пасхальных, которые наше сердце должно преисполниться. Радости Светлой Пасхи.
Спасибо вам за участие.
Спасибо, Господи.
Всего доброго. До встречи через 2 недели.